Наш курс называется «История зарубежной литературы средних веков и возрождения». То есть охватывается период с 5 по 16, а в некоторых странах по 17 века. Нам предстоит разобраться с вами в особенностях культуры средних веков и в ее отличии от культуры Возрождения, которая по времени занимает гораздо меньший период. Если Средневековье – это 10 столетий, то эпоха Возрождения в Италии начинается в XIV веке, и таким образом продолжается она 3,5 века всего-навсего. То есть долгое, подспудное, медленное, глубокое становление культуры Средневековья и стремительный взлет эпохи Возрождения. И советские русские ученые делятся на две категории. Есть ученые, которые считают, что Возрождение – это особая эпоха, особая культура. А есть ученые, которые считают, что, собственно, переворота в сознании не происходит, и Возрождение есть высшая точка развития средневековой культуры. И вот что такое средневековая культура. Разумеется, Средневековье знаменовало собой и новую культурную эпоху, и новую цивилизацию. Прежде всего, эта новая цивилизация была связана с новой идеологией, с новой философией, с новым мировоззрением, с христианством. И европейская культура, которая начинается вот со Средневековья, сама Европа как культурный ареал начинается вот со средневековой культуры, она, конечно, прежде всего ориентирована на христианство. Это есть культурная доминанта европейской цивилизации. Но для становления Средневековья важны три составляющих. Во-первых, конечно, это христианство, а конкретнее это священное писание, священные предания, которые встраиваются в мифологическую картину мира или замещают мифологическую картину мира. Второй момент – это античность, античная культура, которая существует как инструмент и понятийный аппарат. В средневековых монастырях переписываются античные рукописи, и латинская культура просто является основой для письменной средневековой культуры, а греческую изучают постепенно, и уже к концу Средневековья Аристотель и Платон вполне усвоены. Ну, отдельные интеллектуалы, разумеется, знали греческий и ранее. И третий очень важный момент для нас, особенно сегодня, это варварские культуры, варварских народов, обычаи, навыки вот этих варварских племен, которые во время великого переселения народа с 4 по 7 века тоже заселяют европейский континент и привносят сюда и свой темперамент, и свои навыки. Варвары, разумеется, это ведь название многих народов с точки зрения греков и римлян, тех, кто не говорил на латинском и греческом языках. Они делятся на несколько серьезных подгрупп. Ну, во-первых, конечно, основная группа – это германцы. К германцам относятся и готы, и бургунды, и вандалы, и франки, и лангобарды, и так далее. Множество германских племен, саксы, англы. Все это германские племена. Кроме того, германцы делятся на континентальных и островных. Скандинавские германцы не участвовали в великом переселении народов, и они вот существовали на своем скандинавском полуострове. Как раз сегодня мы о них тоже будем говорить. Более свирепые варвары – это гунны, гуннские племена. Их знаменитый вождь Аттила, который умер в 453 году, один из виднейших полководцев V века, который просто перекроил карту Европы. Вот это самое свирепое племя, которое, конечно, навевало ужас, и римские историки оставили очень впечатляющие страницы о внешнем облике гуннских племен. Собственно, победить их было совершенно невозможно, они полностью ориентированы только на войну и на победу, и на убийство. Другая смерть для них просто неприемлема и позорна. Ну и, наконец, кельты. Вот эти племена трудно назвать варварами, ведь они древнее римлян, древнее даже греков, и этногенез кельтов происходит в VI веке до нашей эры. Существовало несколько кельтских завоеваний Европы, которые предвосхитили латинское завоевание Европы. Значит, аборигены смешались с кельтами и потом уже были романизированы. Поэтому осколки кельтской культуры можно найти во многих культурах Европы. Но есть четыре области, где не побывала нога римского легионера, и в этих областях кельтская культура осталась в более таком явном, осязаемом виде. Это Ирландия, Шотландия, Бретань и Уэльс. Вот там как раз кельтская культура доминировала достаточно долго. И ирландская культура как раз представляет собой такой замечательный пример кельтской культуры. Но сегодня у нас речь идет о других потомках уже варваров. Это исландцы. Исландия. Исландия – остров, который был заселен выходцами из Норвегии достаточно поздно, с 870 по 930 годы. Легендарному первопоселенцу Ингольву Арнарсону стоит памятник в центре Рейкьявика. Впервые в истории Западной Европы было совершено переселение через океан в необитаемую страну. Хотя там жили несколько ирландских монахов, но именно переселенцы из Норвегии и других скандинавских стран превратили этот остров с очень сложным климатом, с очень сложными природными условиями. Ведь там заселенный до сих пор является достаточно узкая полоска земли около моря. А весь остров – это вулканические вот эти вот породы, гейзеры, вулканы, там, лавовые поля, ледники, снежные вершины и так далее. И вот именно исландцы превратили этот остров в обитаемую землю. И ведь Америку тоже открыли исландцы в X веке. Колония исландцев отправилась в Гренландию. И они там жили до 15 столетия, пока не вымерли. Итак, исландские первопоселенцы были викингами. Они прекрасно владели оружием, не боялись никаких трудностей и выдерживали длинные походы в океане на своих ладьях, украшенных резными или позолоченными драконьими мордами. В море они ориентировались только по солнцу и звездам. Так как добраться до Исландии было трудно, считалось, что нападения извне не угрожают. И вот в Исландии возникает уникальная для средневековья система. То есть не было нужды в армии и не возникает государства в общем принятом понимании. Причем армия не возникает даже тогда, когда она бы явно пригодилась. Потому что сначала Норвегия насильно присоединяет к себе Исландию, затем Дания подчиняет и Норвегию, и Исландию. И вот в XVI веке уже о независимости речи нет, исландцам запретили носить оружие, а в результате в XVII веке, естественно, их никто не защищал. Народ исландский оказался совершенно беззащитным перед алжирскими пиратами, которые приплыли и грабили население сколько хотели. Но Исландия и так и не завела свою армию, даже сделавшись государством. Да и теперь армии у нее нет. Есть несколько десятков полицейских, а правительство вместе с Министерством иностранных дел помещается в скромном одноэтажном доме с мезонином. Он скорее похож на сельсовет, а не на дом правительства, не на Белый дом. Исландцы ни с кем не воевали. Поразительно, насколько они доброжелательны и приветливы к иностранцам. Ведь за 7 веков иностранного гнета можно было бы сделаться ненавидящими всех националистами. Но этого не произошло. Экономически страна очень пострадала, но этот народ сохранил свою самобытность путем сохранения культуры. По словам одного исландского писателя Бьорнта Торстейнсона, они оборонялись и победили с пером в качестве оружия. Вот это отстаивание своей самобытности, оно было изначально. Его можно наблюдать и на уровне языка. Исландский язык имеет самый минимум заимствованных слов. Все понятия и названия он стремится выразить по-своему. Причем далеко не всегда это кальки, когда два корня переводятся аналогичными корнями языка. Предмет – это перевод латинского «объект». Скорее в русском языке, да? Но в исландском мы видим желание увидеть явление самостоятельно, независимо от способа, предложенного другим языком. Причем никакого особого пиетета перед словами греческого происхождения, которые обычно любой язык берет целиком и считает своими, и потом только специалисты определяют этимологию. Ну вот пример. Греческое слово «пародия». Оно разделяется «пар» – «против», «ода» – «песнь». А исландцы уточняют «насмешливое подражание». Мотороллер у них называют «гадючая трещотка», «дыня» – «великаново яблоко», а «танк» – «ползающий дракон». То есть сохраняется живая, образная внутренняя форма. И этот язык очень гибкий, подвижный, постоянно готов к новообразованию. Ну, в исландском языке очень много интересных особенностей. Для нас же важно то, что литературный язык доминировал достаточно рано. Письменность же в Исландии появилась в XII веке. Ну, это такой европейский, скажем, общеевропейский уровень возникновения письменности. В Ирландии она появилась гораздо раньше, в V веке, тоже латинская письменность. А вот в Исландии в XII веке, то есть латинскими буквами стали записываться памятники. Но с первых веков нашей эры в Скандинавии существовал рунический алфавит. Но рунами писали отдельные слова, магические формулы. Но есть небольшие тексты, рунический алфавит известен во многих германских языках, не только в исландском, в культурах. И есть вот тексты на, ну, небольшие, там максимальный текст на полстранички. А уже длинные произведения, конечно, записывались латинскими буквами. Литературный исландский язык ведет свое начало с древних памятников исландской литературы. Причем интересно, что современный исландец может свободно читать и понимать памятники древней литературы. Есть, конечно, изменения фонетические, орфографические, но при некоторой зрительной унификации смысл становится ясным. И можно сравнить здесь с нашими возможностями по отношению к слову о полку Игореве. Мы же читаем его в переводе, а англичане иногда даже не понимают Шекспира. С начала исландской литературы существует и филологическая школа, и филологическая традиция. Прежде всего, это связано с поэзией, которая в древней исландской литературе была двух видов – эддическая и скальдическая. Эддической написаны эдды. Эддическая поэзия старше. Мифология определяет и диктует ее форму. А скальдическая поэзия – удивительное, уникальное явление. Можно видеть полный примат формы над содержанием. Эдда повествовала о прошлом, о героических временах, а скальд, поэт, автор мог позволить себе воспеть настоящее, бытовое, прозаическое. Но при этом он так изощрялся в художественных средствах, в аллитерациях, в рифмах, в метафорах, кеннингах, зашифрованных понятиях. И вот тем самым он придавал художественную выразительность самым обычным жизненным реалиям. И создавалась вот эта художественная дистанция, которая так необходима для произведения литературного. Очень важно и значительно в исландской поэзии искусство кеннингов. Это не просто метафоры или зашифрованные понятия. Это скрытое табуирование, связанное с магическими древними поверьями. Это, опять же, общегерманская традиция, не только исландская. Например, англосаксонский эпос «Беовульф» X века. В заглавии имеет кеннинг. Это имя главного героя. И вот его имя можно расшифровать. Би – пчела, вульф – волк. То есть пчелиный волк. Пчелиный волк – это медведь. А медведь – это известное тотемное животное. И медвежий сын в мифологии очень часто почитался как вот такой богатырь, человек необычайной силы. И таким образом кеннинг медведя позволяет усилить, защитить эту силу богатыря, и таким образом возникает вот такое красивое имя героя. Кроме того, считалось, что нельзя и называть имя прямо, для пользы его обладателя нужно тщательно имя скрыть, зашифровать. Но кеннинги – это не только зашифрованные имена, это еще и богатые образные метафоры. Не только имена шифровались. Море, например, называлось «дорогой китов», «золото», «огонь», «реки». Ну и я всегда привожу пример кеннинга, роскошный пример кеннинга, который дает уверенность в своей книге «Поэтика ранней византийской литературы». «Тот, кто притупляет голод чайки, звона, блеска, зверя, хейти». Вот такой многосложный кеннинг. Обратите внимание, в нем 5 имен, которые надо расшифровывать. Расшифровку мы начинаем с конца. Значит, Хейти – это морское божество. Зверь Хейти – корабль. Блеск корабля – щит, ведь в древние времена ладьи украшались щитами впереди. И когда лучи солнца падали на этот щит, то корабли блестели, как зеркальные, поэтому щит – это блеск корабля. Но звон щита – это известная метафора, известная во многих литературных памятниках. Конечно, это битва. А вот чайка битвы – это ворон. И таким образом кеннинг – тот, кто притупляет голод чайки, звона, блеска, зверя, хейти, расшифровывается «воин». Стремление зашифровать содержание еще связано с тем, что поэзия была для избранных. Здесь можно выделить и сакральную функцию поэзии, то есть продление участия в каком-то действии. Анонимность эдической поэзии связана с тем, что авторство неосознанно. А в скальдической поэзии происходит то, что у Веселовского называется переход от певца к поэту. Авторство осознается именно в области формы. Содержание второстепенно. Именно изощренностью формы достигается поэтическая художественная дистанция с изображаемой реальностью. И вот можно сказать, что поэтому скальд позволяет себе воспеть прозаическое настоящее. Скальдическое восьмистишие называется «виса». Это слово мы часто встречаем в сагах. Скальдическая поэзия, по сути дела, может свестись к системе правил. Звуковые повторы, аллитерации, особые правила рифмы, ритм плюс кеннинги. И вот, выучив исландский язык, можно выучить эти правила и слагать скальдические стихи. А вот эдическую поэзию творчески воспроизвести невозможно. Только носитель языка может создать стилизацию, а не эдический текст, потому как для создания эдического текста нужно иметь особый склад мышления, так называемое формульное мышление. Вот теперь оно утрачено. В эпоху народовласти поэтическое творчество в Исландии было очень распространено. Сочиняли люди всех слоев населения, сочиняли и женщины. Скальдические стихи часто импровизировались. В сагах рассказывается, как герои импровизируют стихи, нанося друг другу удары мечом. Один сказал стих, положив голову на плаху. В жизни встречались случаи, например, один врач в Копенгагене делал серьезную операцию какому-то исландцу, а тот, пока не уснул, импровизировал стихи в одном из наиболее трудных исландских размеров. Самой поэтической форме в скальдической поэзии приписывалась действенная магическая сила. Сочинить о ком-либо хвалебную песню значило сделать его обладателем славы. А в древнеисландском языке слава и поэзия – синонимы. А иной раз применялся так называемый выкуп за голову. Например, какой-то правитель решает убить скальда. Но вместо этого он дает право скальду сочинить в его правителя честь хвалебную песню. Но магическими свойствами обладали стихи, сочиненные также с целью поношения. В сагах рассказывается, как норвежский правитель Хакон отобрал у скальда Торлиева его товары, сжег его корабль и убил его спутников. Переодетый нищим, Торлиев пробрался в палаты Хакона и получил разрешение сказать сочиненные им стихи. Правителю показалось, что Торлиев прославляет его и сына. Но вдруг на него напал страшный зуд, и тогда он понял, что это скрытое поношение, проклятие, нид. А Торлиев сказал центральную часть своего стиха. Туман поднялся с востока, туча несется к западу, дым от добра сожженного досюда уже долетает. В палате стало темно, все оружие пришло в движение, и многие были убиты. А правитель упал без сознания, его поразила какая-то страшная болезнь. Вместе с поэтикой скальдов появляется и филологическая наука, ведь скальды – это первые исландские филологи. Один из первых филологических трактатов – это учебник для скальдов «Младшая Эдда», которую написал Снорри Стурлусон. Стурлусон – фамилия. В исландской литературной традиции представлены с древних времен самая изощренная поэзия и так называемая абсолютная проза, то есть исландские саги. Сага – слово, означающее прозаическое повествование, происходит от исландского глагола «сагия» – «рассказывать». Иногда в исландской традиции словом «сага» обозначаются сами события. Говорится, сага произошла. Во-вторых, сагами назывались устные произведения, повествования о событиях. И вот в XII-XIII веках уже появились записанные саги. Век саг – это время с 930 по 1030 годы, то есть когда происходили события, увековеченные в сагах. После заселения Исландии потомки викингов должны были все силы положить на то, чтобы выжить в очень трудных природных условиях. Социум, сложившийся в Исландии, с самого начала был другим по сравнению с Норвегией, где уже вполне осознавалась государственная система во главе с королем. Будущие исландцы переселялись со всеми домочадцами, родичами и везли с собой даже рабов. Но рабство не прижилось в Исландии. Одни рабы были отпущены на свободу, другие бежали, и через два века от рабства не осталось и следа. Не было необходимости в армии, не возникло и государство, но тем не менее в любом обществе необходимы какие-то морально-этические законы, которые определяют отношения людей между собой. В первые века заселения Исландии в этой суровой природе стало совершенно понятно, что один человек выжить не может. Он нуждается в родных, в родичах. И вот селились обычно большим кланом, занимали большой участок земли. И вот самой важной единицей осознания в Исландии стал род. Кровное родство, оно обретает сакральность, высшую ценность. Все морально-этические понятия формируются вокруг этой высшей, незыблемой ценности кровного родства. Человек праведен, если он предан своему роду. В то же время социум нуждался и в юридических законах, правилах взаимоотношений между кланами. Эти правила решаются на всеисландском народном собрании, которое называется Альтинг. Он собирался раз в году в июне на поле Тинга. На Альтинге принимали законы. Избирался жрец, законоговоритель. Его власть основана была на доверии к нему и на авторитете. Он помнил законы и возвещал их со скалы закона. Правом голоса и участия в Альтинге обладали все члены общества. И вот в 1000 году на исландском Альтинге было принято христианство. Исландский народ не имел государства, но тем не менее обладал удивительной государственной мудростью. Ведь таким образом исландцы решают две важнейшие культурные задачи. Во-первых, они гарантировали себя от насильственной во многом норвежской христианизации и таким образом завоевания. Норвежцы очень страшным образом вводили христианство огнем и мечом. И, разумеется, они хотели спасти от мрака невежества еще какую-нибудь страну. А вот то, что христианство было принято самими исландцами, таким образом сохранило на несколько столетий их независимость. Второе не менее важное для культуры последствие этого мудрого решения заключалось в том, что не преследовались язычники. Ведь на индивидуальном уровне христианство оставалось актом доброй воли, а языческая культура продолжала существовать и сохранилась в литературных памятниках. Однако то, что важнейшие общие исландские проблемы решались на Альтинге, это было только одной внешней стороной юстиции, то есть справедливости. Духовное и этическое обоснование взаимоотношений людей получают в литературе. Именно из саг мы прежде всего узнаем, что значило для исландца кровное родство, что с этим связывались и сопрягали все представления исландцев о чести и доблести. Любовь мужчины и женщины отходит, как на первый взгляд кажется, на второй план в исландских сагах. Иногда даже об этом просто не упоминается. Ну, говорится, что вот такой-то человек взял в жены такую-то женщину. И не подчеркивается их чувства. Но вот в одной прекраснейшей саге Аньяли, самой длинной и одной из самых любимых саг в Исландии, из противопоставления двух главных героинь становится понятным становится отношение к любви у древних исландцев. Две женщины, одна прекрасная молодая Хальгерд, а вторая, даже пожилая уже, дама Бергтора, жена Ньяля. Хальгерд красива, но она страшная женщина, роковая женщина. Она несет гибель трем своим мужьям. И третий, последний, это один из двух главных героев саги, Гуннар. Ему читатель и слушатель симпатизируют с самого начала, он удивительно прекрасен, мужественен, добр и искренне любит Хальгерд. Но вот она выходит за него замуж, ведет себя недостойно, они ссорятся, он дает ей пощечину. А в момент роковой, когда он у себя дома окружен врагами и отстреливается из лука, у него лопает тетива. И он говорит: «Хальгерд, отрежь мне две пряди своих волос и сплетите с матерью из них тетиву для лука». «Тебе очень это нужно», — говорит Хальгерд, прекрасная Хальгерд. Он говорит: «Жизнь моя зависит от этого». «Тогда я припомню тебе твою пощечину», — говорит достойная женщина. «И мне все равно, будешь ты жив или нет. Каждый по-своему желает прославиться», — говорит Гуннар. «Более тебя просить ни о чем не стану». И погибает в своем доме. А Бергтера, пожилая женщина, мать четырех сыновей, уже взрослых, о красоте ее ничего не говорится, характер ее явно не ангельский, но ее характер раскрывается в тот момент, когда ей, опять же, окруженной вместе с мужем в своем доме врагами, ей предлагают выйти из дома. Она говорит: «Нет, я всю жизнь провела с мужем и умру вместе с ним». И кроме того, Хальгерд угробила трех мужей и разорила три дома. Бергтера трудилась всю жизнь, и у нее прекрасный дом, прекрасные четыре сына. И в конце она фактически совершает подвиг верности. Вот идеал женщины в исландской культуре. О страсти, о любви, если говорится, то скорее в роковом понимании. Такое роковое понимание связано с Хальгерд. А добропорядочность и верность – это вот удел исландской женщины, труженицы, жизнь которой тяжела, но в то же время прекрасна. И вот в древнеисландском обществе не было полиции и прочих структур, которые восстанавливали справедливость, поэтому недопущение убийства или оскорбления человека было делом его сородичей. Но если уж такое совершилось, то нельзя это оставить безнаказанным. Это честь рода. И вот кровная месть была единственным средством восстановления справедливости. Позже вира – денежное возмещение убытков. И вот стержнем развития сюжета в саге становится распря. В саге подробнейшим образом сообщается, кто, кого, когда убил, за что, как он готовился к этому деянию, какой диалог сказали герои в момент встречи. Если никаких ссор не происходило, так и говорится. Два лета прошли без происшествий. Обыденность и события мирного времени не волновали рассказчика. Считалось дурным тоном совершить месть в состоянии аффекта, неожиданно для самого себя. К этому нужно было долго готовиться. Существует классификация саг. Саги разделяются на так называемые родовые саги или саги об исландцах. Второй вид – это саги о древних временах. Они представляют собой пересказ мифологических и героических сказаний. Третий вид саг – это королевские саги об иноземцах, то есть о взаимоотношениях с другими народами, странами, чаще всего скандинавскими. Четвертый вид саг – это саги о епископах. Это дань о географическому жанру, описание деяний, чудес исландских епископов. Также существует сага о стурлунгах. Стурлунги – это знатный исландский род, которому, кстати, принадлежал и автор младшей Эдды Снорри Стурлусу. Сага о стурлунгах охватывает события с 1117 года по 1266 год. А составлена она в конце XIII века. То есть, видите, время гораздо более позднее, чем в родовых сагах. Ее выделяют из-за того, что она рассказывает о более поздних событиях. И она отличается также и по стилю. Она фактографичнее, суше, в ней большее количество имен. А образцом шедевром саг признаны родовые саги или саги об исландцах. Именно они рассказывают исландцам о заселении страны, о традициях народа и служат эпическим преданием исландцев. Саги претендуют на абсолютную достоверность. Как воскликнула одна современная образованная пожилая дама, если не верить нашим сагам, чему же тогда верить? Во всех родовых сагах, а их около 120, описана история основных родов Исландии. Очень обстоятельно рассказывается, где происходили те или иные события, как называлось место, где они происходили. Название местности всегда значимо. Например, Рейкьявик в переводе с исландского означает «залив дымов». В исландском языке очень многообразна лексика для обозначения местности. Например, достаточно много слов, около 20 слов, на русский язык переводится словом «холм». И вот название местности в исландском языке – это как бы начало традиции описания пейзажа. То есть то, что практически отсутствует в самой саге. Вот исследователи всегда обращают внимание на то, что это крайне редко. Всегда выделяется, ну, если не единственное, то одно из единственных мест пейзажного описания в саге Аньяле. Знаменитые слова Гуннара, которые он произносит, будучи осужденный на изгнание, по дороге на корабль. И вот он оглядывается на свой дом и говорит: «Как красив этот склон! Таким красивым я его никогда не видел. Желтые поля и скошенные луга. Я возвращаюсь домой и никуда не поеду». Но этот пейзаж несет смыслообразующую функцию, ведь герой погибает в своем доме, а описание пейзажа – это звено в цепи фактов. Отсутствие любования природой означает то, что человек еще не обладал осознанным эстетическим чувством. Он ощущал себя частью природы. Видеть ее красоту для него было так же естественно, как дышать, пить, есть. Это не было предметом исследования писателя. Определенным образом это влияло и на стиль саг. Стиль саг максимально прост и сдержан. Здесь не употребляются метафоры, эпитеты, красивые риторические фигуры. Стиль приближен к живой разговорной речи. Главным в саге является фактографичность описания. Сообщаются действия героев и их внешние приметы. Абсолютно нет описания внутренних переживаний героев. Эти переживания можно вывести из описания фактов. Эгиль испытывает горе после смерти любимого сына. Вот как об этом говорится в саге. Когда он вернулся с похорон, пошел в свою каморку, где обычно спал, он лег и задвинул засов. Никто не смел заговорить с ним. Рассказчик саги всегда интересуется отношениями людей и фактами их жизни. Иногда просто называлось имя, и ничего о герое более не сообщалось. Дело в том, что саги рассказывают о всех людях, живших в ту эпоху, и упоминание имени тоже очень много значит. Иногда герои имели еще и прозвище, полученное за какие-то внешние качества или за какие-то особые деяния. Итак, в сагах есть установка на то, что герои – реальные исторические лица. Ну, надо сказать, что это до сих пор является предметом исследования. Но отсюда очень важное последствие для литературного произведения. Нет героев идеальных. Хотя, разумеется, есть положительные и отрицательные. А иногда герои являются и теми, и другими, имеют сложные характеры. Эгиль бесстрашно борется с королем Норвегии, совершает воинские подвиги, но безобразен, жаден, свиреп и груб. А в саге Аньяле благородной и миролюбивой Флосси оказывается виновником преступления, сожжения Ньяля и всей его семьи. И далеко не всегда подтверждается претензия на точность в описаниях, где происходило то или иное событие. Многие географические места явно не соответствуют своему описанию, факты не совпадают. Но до сих пор ищут хутор Ньяля, где он именно был. Или в другой замечательной саге, саге о Греттере, тоже есть неувязка. Говорится, Греттер проплыл всю речку Хитарау от горного озера до моря. Это можно себе представить, что герой умел так хорошо плавать, что мог проплыть всю речку Хитарау до моря. Тем более не говорится, какой длины эта речка. Но дело в том, что и в те времена она была по колено, и проплыть ее представляло собой большую трудность. Но главное, что саги – это не столько исторические описания, сколько документ эпохи, передающий умонастроение, мироощущение и понятие добре и зле древних исландцев. Все сказанное в сагах воспринималось как чистая правда, предание, которому нужно свято верить и традиции которого хранить. Причем была явная дифференциация. Были так называемые лживые саги. Это сказки, их называли лживые, но забавные. Скупому и простому стилю саг контрастны висы, встречающиеся в сагах, обычно в момент очень важный в композиционном смысле, в момент решающего, ключевого события, когда герой что-то совершил или собирается это сделать. Так в саге о Гисле герой убил мужа своей сестры, вынужденно убил, к этому подводило все развитие событий. Но вот он стоит перед своей сестрой, и он не может ей об этом не сказать. Но в то же время он же не может сказать «я убил твоего мужа». И вот он говорит Вису, где имя Торгрима, мужа, зашифровано Кеннингом. И вот прорастают проталины на крыше дома недруга Турсов Грима. Принял он смерть от меня. Ну, прорастают проталины на крыше, то есть то место, где герой был закопан, снег тает и так далее. Ну, понятно, да? А недруг Турсов – это бог Тор. И вот получается Торгрим принял он смерть от меня. И вот тем самым он ставит свою сестру перед выбором. Несомненно, что она поймет, ну, во-первых, пройдет некоторое время, то есть некоторая дистанция создается между сказанным и понятым. Реакция не будет молниеносной. И кроме того, она будет тогда вольна. Если он говорит грубо, то она обязана мстить. А если он говорит вот так зашифрованно, то она уже стоит перед выбором, мстить ему или нет. Она мстит. И это виса – начало трагического пути героя. Родовые саги никогда не представляли собой попыток по-разному трактовать один и тот же сюжет. Все они объединены не только композиционной незамкнутостью, но и общим содержанием. Это все события, которые произошли в частной жизни всех исландцев в определенную эпоху. Родовые саги обычно издаются как исторические произведения, тексты их сопровождаются хронологическими таблицами, географическими картами и указателями имен. Родовые саги сохранились в основном в рукописях XIV века или более поздних. Разумеется, авторы неизвестны. Форма полностью подчинена содержанию. Стеблин Каменский, известный ученый, автор многочисленных трудов по истории исландской литературы и культуры, разделяет композицию саги на четыре момента. Ну, понятно, что композиция строится относительно распри нарушения мира. Первый момент – это ввод участников распри. Второй – это развитие распри и ее кульминация. В-третьих – это осуществление мести. А в-четвертых – последствия распри. Возможно, новые распри, а возможно и примирение. Гуревич в своем труде «Эдда и сага» Арон Яковлевич Гуревич подчеркивает функциональные особенности героев. Герои саги имеют свое лицо, индивидуальный характер, несмотря на вот это отсутствие внутренних переживаний. Важны указания места действия, как мы уже говорили, они лаконичны, но конкретны. И саги дают замечательные образцы диалога. Прямая речь в саге очень живая. Поэтому создается впечатление точного исторического свидетельства. Но в отличие от скальдической поэзии, предмет изображения в сагах об исландцах не быт и не повседневная жизнь людей, а как раз решающие поворотные моменты в судьбах героев. И вот тема саги – конфликты между исландцами, которые приводят к кровавым распрям, убийствам, ранениям, изгнанию из страны. Остальные детали жизни ведущих персонажей важны постольку, поскольку это необходимо для раскрытия главного конфликта. В этом смысле сагу можно было бы сопоставить с героической песней, в которой внимание тоже сосредоточено на кульминационных моментах жизни героя. Но поэтика героической песни совершенно иная, чем поэтика саги. Подвиг героя в поэзии максимально идеализирован. Он высоко поднят над обыденной жизнью и резко ей противопоставлен. Да и сама эта обыденность полностью и целиком исключена из героической песни. Ольга Александровна Смирницкая в своих статьях о героической поэзии говорит, что вот героика Эдды – это особый мир, выделенный самой формой, аллитерационным стихом, где обычные наши понятия об этике невозможно применить. Какая-нибудь Гудрун, которая убивает своих детей и своего мужа, она скорее валькирия, чем обычная женщина. Героическая поэзия не боится гиперболизации. Песня строится на создании экстраординарных, предельно критических ситуаций. Ее поэтика избыточна. И героическое начало, несомненно, лежащее в основе саги, интерпретируется иначе. Художественный метод саги другой, спокойно, объективный, совершенно чуждый всего выспреннего и ненатурального. Сага как бы зашифровывает героическое начало. Она подает его на языке повседневной действительности. И тем самым она создает вот этот напряженный контраст между формой и содержанием. Подобный контраст должен был особенно сильно ощущаться в ту эпоху, когда героическая поэзия сохраняла всю свою популярность и убедительность. Но именно это обличение жестоких конфликтов и человеческих катастроф в форму бесстрастно сдержанных, как бы сообщений в форме хроники, порождает у нынешнего читателя иллюзию близости саг а к реалистической новелле нового времени. Сага ближе к изображению действительной жизни, чем любой другой жанр средневековой литературы. Но средневековая реальность сама включала в себя много фантастического и чудесного. Оборотни, ведьмы, живые покойники, прорицания, вещие сны, магические действия и колдовство – все это вписывалось вот в этот спокойный фон саги. Естественное и сверхъестественное выступает на равных правах. Грэттир сражается с чудовищами. Неодушевленные предметы обладают магической силой. Голова человека, будучи отрублена мечом, в момент, когда она отлетает от туловища, продолжает деловито считать деньги. Эти факты нередко выдвигаются в самый центр повествования. Но можно вспомнить вещие сны Гейсли. Грэттир проклят умерщвленным им живым покойником. Глам, побежденный им в поединке, обрек Грэттира на страх перед темнотой, когда остановил на нем свой магический взгляд. Тенденция к сверхъестественному проявляется и в некоторых характерах, и притом наиболее сильных. Воинственная дрочливость, неуступчивость, физическая сила и мужество Эгеля временами выходят за пределы реального. Необычно и его внешность. Создается впечатление, что и самого Эгеля, и его сородичей воспринимали как людей особой природы. Еще дед Эгеля, Ульф, был, как полагали, оборотнем. Сын его, Грим, был искусным кузнецом, что, возможно, опять-таки связано с колдовской природой семьи, ибо в кузнецах видели своего рода колдунов. Грим умудрился поднять со дна фьорда камень, которого не могли бы поднять и четверо. Эгель же оказался способен сочинить вису в 3-летнем возрасте, а в 7 лет убить человека. Его необузданность и поэтический дар, очевидно, происходили из одного мистического источника. Поэзия его была сродни магии, и против норвежского конунга он сочинил хулительную песню. Необыкновенными качествами, выходящими за границы правдоподобия, обладает и Грэттир. Он побеждает чудовищ, выходцев с того света, медведя и целые отряды противников. Сын Ньяля, Скарпхедин, подобно Эгелю и Грэттиру, отличается необычайной внешностью и обладает исключительной силой. Он геройски держался во время осады дома и при гибели всей семьи в огне. Когда усадьба Ньяля уже догорала, враги услышали, как кто-то внутри сказал Иису. Один из стоящих у дома спросил: «Живой или мертвый Скарпхедин?» – сказал эту Иису. В сагах об исландцах немало преувеличений, свойственных эпосу. Жизненно правдивое и реальное переплетены в них со сверхъестественным, причем и фантастическое иногда изображается так, словно это совершенно обычное действие, как будто оно натуралистично. Исследователи отмечают тот факт, что несмотря на то, что имена некоторых создателей саг известны, авторы саг об исландцах не обладали авторским самосознанием. Сага проста по языку, построенный сюжет взят из жизни. Персонажи тоже уже выбраны. Автор не ощущает себя творцом, ведь он не обособляет себя от традиции. Существует целый комплекс повествований об исландцах, и вот он записал одну из них. Есть иногда совпадение в разных сагах, опять же, это связано с одной традицией. И кроме того, автор саги мыслит свою сагу как часть более обширного текста, более обширной саги об исландцах. И каждый автор как бы проясняет в подробностях ту или иную ее часть. Отсюда исключительная согласованность эпизодов, персонажей в разных сагах, которая действительно создает вот эту иллюзию непосредственного отражения в сагах реальной жизни. И вообще у средневекового автора развито сознание существующего, заданного текста. Говорят также о коллективном типе творчества авторов саг, в то время как скальд – представитель, разумеется, индивидуального творчества. В саге есть эпические преувеличения, хотя их, конечно, и не так много, как в героической песне. Даже совершая героический поступок, ее персонаж редко выходит за пределы человеческих возможностей. У авторов саг нет тенденции нагнетать число участников боя. Например, в саге о Вёлсунгах Гуннар и Хёгни возглавляют небольшой отряд, а в песне о Нибелунгах, это тот же сюжет, фигурируют тысячные массы воинов. В родовой саге нет свободного вымысла и нет авторской оценки событий, то есть субъективной личной точки зрения. Но оценка событий таки есть, и обычно это ссылка на мнение окружающих, которые восхваляют или осуждают прошедшее, говорят о славном или бесславном поведении героя. Высшая оценка – мужество. Будучи тяжело раненым, герой продолжает биться. Герой германского эпоса за редкими исключениями погибает. Причины разные. Но смерть героя – закономерность. Она соблюдается неукоснительно. Эпический герой гибнет по своей природе. У него есть судьба, изменить которую невозможно. И именно в гибели до конца проявляется его эпическая целостность. В смерти герой полностью исчерпывает себя, раскрывает свою сущность и непротиворечивость. Эпический герой отличается прежде всего цельностью, исключительной цельностью. Он ясен и закончен. Он не представляет собой проблемы или загадки. По словам Бахтина, внутренний мир героя и все внешние его черты, проявления и действия лежат в одной плоскости. Его точка зрения на себя полностью совпадает с точкой зрения на него других – общества, певца, слушателя. Вот это эпический герой. Все оценки удачи или невезения того или иного персонажа саги одинаковы. Высказаны ли они им самим или другими людьми. Скарбхедину несколько человек говорят, что, судя по его внешности и повадкам, он невезучий. Счастье скоро ему изменит, и ему недолго осталось жить. Он и сам это знает. Доблесть героя признают и друзья, и враги. Всякий поступок получает оценку в суждении общества. После того, как Ньяль с сыновьями погибает в огне, один человек, подъехавший к Лосе и его людям, которые стояли у сгоревшей усадьбы, сказал: «Большое дело вы сделали!» На что Лосе отвечал: «Люди будут называть это и большим делом, и злым делом». Изложение саги исключительно насыщенное. Если упоминаются события или предметы, то они имеют одинаковое отношение к основному конфликту,
все детали работают. Оружие редко упоминается, если не будет пущено в ход. В самом начале саги о Ньяле упоминаются длинные и красивые волосы Хальгерд, а затем это упоминание повторяется. О сцене гибели Гуннара в его доме, когда он обороняется, и когда ему перерубают тетиву лука, между ним происходит вот тот самый диалог «Дай мне две пряди твоих волос». И, соответственно, после отказа жены Гуннар погибает. В первой главе саги о Ньяле упоминаются еще и воровские глаза Хальгерд, которые удивляют ее дядю Крута. Вот это очень многозначительная деталь, потому что таким образом сразу определяется характер женщины. Ведь она еще маленькая девочка, и она необычайно красива. И вот мужчины, взрослые мужчины говорят о ней, говорят, насколько она хороша, и говорят о ее длинных волосах. А потом упоминаются вот эти воровские глаза, которые сразу наводят на мысль о том, что она не хороша внутренне, и что это роковая героиня. И вот много времени спустя рассказывается о краже припасов у Ньяля, которую сделал раб Хальгерд по ее приказанию. Таким образом, и эта черта Хальгерд играет свою роль в завязывании конфликта. Эпический характер не развивается. Герой благороден или коварен сначала до конца. Поэтому при первом упоминании его имени в саге сразу же говорится о его свойствах. Они столь же стабильны, как и его происхождение. Греттер с детства своенравен и задирист. Тяжелый характер Эгеля скорее признак его семьи, нежели его личное свойство. Гуннар мужественный, хотя признается, что ему трудно убивать. Характеры героев саг окончательно раскрываются в конфликтах. Германец исключительно чуток к малейшим нюансам отношения к нему. Даже незначительный поступок, неосторожно сказанные слова влекут за собой обиду, а обида требует удовлетворения. Эпический герой смотрит на себя глазами окружающих. Он нуждается в их одобрении, уважении. Их пренебрежение для него непереносимо. Он постоянно себя утверждает. Но отношения индивида с родичами, с членами рода, семьи, с людьми, связанными с ним брачными узами, дружбой, строились уже на другой основе. И к этому кругу своих принадлежат те, кто брал к себе на воспитание ребенка из данной семьи отчасти и зависимые люди, которые входили в это хозяйство. Это действительно свои, которых необходимо защищать. С ними не существует вот этих вот выяснений отношений. Они все как бы существуют в одной плоскости, делают одно дело. А вот с конфликтами связаны как раз отношения клана. Узы между сородичами нерасторжимы. Сородичи обязаны оказывать друг другу всяческую помощь, защищать и мстить за родственника убитого или того, который понес ущерб от чужих. Мстить своему нельзя. Для германца мысль о невозможности отмщения непереносима. Ньяль с сыновьями погибают в огне вследствие того, что Скарбхедин и братья нарушили запрет на пролитие крови внутри своих. Они убили Хёскульда, взятого Ньялем на попечение. Гисли не может примириться с тем, что родной брат его Торкель отказывает ему в помощи, в которой он нуждается.
Старая немецкая песня о Хильдебранде недаром разбирает вот этот жуткий конфликт, смертельный поединок между отцом и сыном. Разумеется, они сначала не узнали друг друга, но все равно это величайшая трагедия, которую только можно помыслить. Противопоставляя себя чужим вполне четко и резко, персонаж саги не способен занять такую же позицию по отношению к своим. Он скорее сливается с ними. Индивид – это звено в цепи поколений. Отсюда вот эта важность генеалогии. За каждым именем в сознании исландцев стоит история. Часть этих историй попала в саги. И у каждого исландца своя генеалогия. Трагическая для героя ситуация также быть поставленным вне закона. Иногда герой отказывается отправиться в изгнание, даже рискуя собственной жизнью. Изгнание – самое страшное наказание, ведь изгнанника можно убить безнаказанно. Гисли выброшен из общества, причем не только в силу приговора Тинга, но и в результате колдовства, которое сделало для него невозможным пребывание где-либо на островном материке. Но он долго и упорно цепляется за родину. Важно изложение в однолинейной временной последовательности. Если нужно ввести новых персонажей, повествование перебивается. Но нельзя возвращаться назад и забегать вперед. В саге о Гисле есть такой эпизод. Эйольф, преследующий поставленного вне закона Гисле, приходит в дом к его жене Аут и предлагает ей выдать мужа, обещая за это большую сумму. Он тут же высыпает серебро на колени Аут и уговаривает ее пойти на эту сделку. Ее воспитанница Гудрид выходит из дома, разыскивает Гисли и сообщает ему о происходящем. Гисли в ответ сочиняет и произносит вису, в которой выражает свое отношение к словам Гудрид. Ведь он не верит, что жена предаст его. Затем девушка возвращается в дом, где все это время Эйольф пересчитывает серебро. Эпический герой гибнет по своей природе, потому что он не может изменить свою судьбу. И вот в сагах есть еще один персонаж, то, отходящий на задний план, то, выступающий вперед, но постоянно присутствующий в сознании героев. Это и есть судьба. Причем у германцев судьба – это не та сила, которая стоит над миром и слепо раздает преграды и кары. У каждого человека своя судьба, то есть своя мера удачи и везения. По поведению героя, даже по его облику, люди могут судить, насколько человек удачлив или неудачлив. Саги не дают ясного представления о причинах удачи или невезения человека. С одной стороны, характер его – источник поступков им совершаемых, и потому удача и неудача зависят от самого человека. Но с другой стороны, даже самые мудрые и прозорливые герои саг нередко терпят поражение и гибнут. То есть судьба не зависит от качеств человека. Как говорится в исландской пословице, одно дело – доблесть, другое – удача. А другая, кстати, пословица говорит, только трус мстит сразу, а раб никогда. То есть вот отношение к подвигу. Кровная месть – это подвиг. И нужно действительно готовиться и обдумать это деяние, как его совершить. А если ты боишься, значит, ты раб. Бывают неудачливые люди, которые приносят несчастье тем, кто с ними имеет дело. Но главный пафос германского сказания, будь то героическая песня или сага, это человек не должен полагаться на удачу. Он должен активно ее испытывать. Еще очень интересен сам стиль саг. Вот есть такой цветовой фон, который обычно очень скромный в саге. Тона серые, коричневые, но синеватые, все-таки море. Опять же, никаких метафор, никаких красивых описаний нет, но цвета все-таки упоминаются. Но вот иногда возникает вдруг какой-то яркий цвет. Это сигнал. Это сигнал того, что какое-то тревожное событие совершится. Гуннар, который одевает синий плащ, плащ Одина, это символ того, что герой погибнет. Это вестник его смерти. Ну, конечно, Хальгерд, которая появляется на одной из свадеб, не своей, она, или даже не на свадьбах она появляется, а на Тинге она появляется в красном платье. Это тоже сигнал, причем сигнал крайне тревожный. Она обращает на себя внимание. Гуннар с ней знакомится, и несмотря на то, что его предупреждают, что она уже принесла смерть двум мужьям, он все равно говорит, что от судьбы не уйдешь, и явно проявляет к ней чувства, несмотря на то, что у нее уже взрослая дочь. То есть она уже женщина не самой первой молодости. И вот эти вот яркие цвета всегда сигнализируют о каком-то тревожном знаке. Кроме того, есть, опять же, композиционные особенности, которые обязательно свидетельствуют о важности того или иного события. Вот говорят, интересно только распри, да, события мирного времени неинтересны. Но иногда начинается с какой-нибудь тяжбы. Если упоминается тинг или герои знакомятся на тинге, это обязательно ведет к каким-то событиям. Свадьба – это тоже очень важный момент, когда герои встречаются на… Свадьба описывается не ради описания любви героев, как мы говорили, там совершенно другая символика описания в древнеисландской саге, а именно встреча героев, предвестие будущих событий, например, свадьба Хальгерд и Гуннара. На этой свадьбе происходит достаточно тревожное событие. Один из исландцев не может отвести глаз от дочери Хальгерд. А его жена, которая обладала острым языком и умела слагать стихи, говорит вису весьма злобную в его адрес. Герой сердится и объявляет о своем разводе с женой, которая произнесла вот эту злую вису. То есть на свадьбе совершается развод. Вот уже страшный тревожный сигнал. И три свадьбы Хальгерд, они как бы компонуют особым образом вот это повествование. Сага Аньяли огромна сама по себе. Она включает множество мелких историй, множество рассказов о разных судьбах. И все эти рассказы, как маленькие ручейки, стекаются вот уже к основному повествованию, когда сталкиваются между собой два героя, причем два героя друга, Гуннар и Ньяль. Оба они отмечены в саге особым характером, и этот характер выражается в их внешности. Особые приметы Гуннара в том, что он не мог убивать. Ну, а для германца первый вообще знак – это что он мужественный, он проявляет себя в битве, значит, он не боится таких вещей, он может сражаться с кем угодно. Аньяль имел другую особенность. У Ньяля не росла борода. Это тоже знак его особой судьбы. Ньяль был самым мудрым, самым добрым, самым справедливым. Кроме того, он был законоговорителем, то есть он знал право, знал законы. Он умел помочь людям решить ту или иную тяжбу. И вот как герой Ньяль появляется в середине саги. Сага называется «Аньяль», а пока появляется сам Ньяль, вы вынуждены прочитать уже добрые 200 страниц этого повествования. И представляете себе, что значит законоговоритель, знающий законы? Ведь право было устное, то есть он знал множество законов и держал их в своем сознании, в своей голове. Кроме того, есть еще внешние приметы, какие-то предсказания. А хотя вот предсказания как таковые, как предвосхищение событий, для саги не свойственны. Но есть какие-то именно сигналы, которые об этом предвещают. Например, появление старушек каких-нибудь, нищенок, обязательно связаны со сплетнями и вот с такими предсказаниями. Именно они рассказывают о пожаре, который произойдет в доме Ньяля. И вот сага, конечно, целиком она производит какое-то совершенно потрясающее впечатление. Вот этот ровный, спокойный стиль, за которым скрыто такое трагическое течение событий, она, конечно, воздействует чрезвычайно сильно на читателя. Кроме того, нужно помнить, что саги – это древний эпос, один из тех древних эпосов, который был написан необычным для эпоса образом, то, что саги – прозаическое повествование, ведь эпос, как правило, складывается в стихах. Именно в стихотворной форме легче запомнить, воспроизвести какой-то текст, и именно в стихотворной форме обычно и существует эпос, причем как ранний, так и классический. Саги исландские – уникальный пример прозаического эпоса, и по этому признаку они схожи с исландскими скелами, с ирландскими, простите, скелами. Ирландские скелы иногда тоже именно по этому признаку называют саги, что некорректно, поскольку сага – это слово исключительно относящееся к исландскому эпосу. И вот ирландские скелы тоже изначально были созданы в прозе, а стихотворные ставки в ирландских скелах – это более поздние произведения, которые созданы уже в момент письменной фиксации прозаического эпоса. Интересно, что форма саги для исландцев, она всеобъемлющая. В сагах перелагаются исторические предания, эдические предания. И в сагах также перелагаются, допустим, какие-то библейские истории или латинские книги, которые воспринимаются исландской культурой. Ну вот на этом, наверное, можно закончить.